Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям», страница 484, подзаголовок «Две части в методике Каббалы. Исправление отношения человека с Творцом и исправление отношения человека с товарищем». Вопросы, заданные по теме, будут заданы на уроке. Итак, 484 страница «Любовь к Творцу и творениям». Две части в методике Каббалы — исправление, касающееся отношения человека с Творцом, и исправление отношения человека и товарища. И несмотря на то, что мы видим, что две части в Торе — исправление, касающееся отношения человека с Творцом, и вторая заповедь, касающаяся отношения человека с товарищем, обе они являются одним и тем же. Другими словами, их практическое применение и предназначение, вытекающие из них, представляют собой одно и то же — совершение действий ради Творца, и нет здесь никаких противоречий, работает ли творение ради человека, ради товарища или ради Творца, поскольку с рождения отпечатано в творении, что все происходящее от его ближнего расценивается как пустое и нереальное. И потому, так или иначе, но человек должен начинать с действий ради себя. Как сказал Рамбам, всегда человек должен заниматься Торой даже ради себя. Лолишма. Так как от намерения ради себя переходит к намерению ради Творца. И потому, когда обучают детей, женщин и массы народа Израиля, их приучают работать из страха ради получения вознаграждения, пока не накопят они знания и не обретут разум. Тогда слегка приоткрывают им эту тайну, чтобы привыкли они и получали бы удовольствие, пока не постигнут, не познают и не начнут работать, исходя из любви. Ведь при завершении обучения человека любви к ближнему и отдаче ему в конечной точке завершается и его обучение любви к Творцу и отдаче ему. И нет разницы между ними, поскольку все, находящееся вне тела, вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или отдача Творцу. Это и имел в виду Гилель, сказав, что возлюби ближнего своего, как самого себя, является конечной целью всех действий, поскольку такая форма и характер наиболее понятны человеку, и невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что надо делать. И знает человек, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнений собственных потребностей, то это будет определенная мера отдачи. А потому не ставит он своей цели возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, поскольку на самом деле это одно и то же. Ведь и товарища своего он также должен любить всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, всей сутью своей. Таково значение слов «как самого себя». Ведь себя он, безусловно, любит всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. А в отношении Творца он может и обмануть себя, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
Нам понятно, что дано нам в этом мире, то есть в состоянии, в котором мы все время видим материальный мир, материальное желание получать, и все образы, все формы, которые он рисует нам, которые оно рисует нам. Дано нам чудесное состояние, чудесная помощь, возможность перейти от желания получать к желанию отдавать. Чтобы вместо того, чтобы работать со свойством, которое оторвано от нас, то есть желанием отдавать, мы можем работать с тем, что мы раскрываем, что находится в нашем ощущении, в нашем постижении, то есть с ближним, тем, что, чем он нам представляется. То есть тот самый духовный мир, который скрыт, вместо него проявляется, он проявляется, тот самый духовный мир, он проявляется в материальном виде, и тогда я нахожусь в контакте с ним, и в отношении, которое я тогда могу исправить, относясь к тому, что я вижу, что я чувствую, во взаимной форме, когда мы влияем друг на друга, так мы приходим к исправлению настолько, что вместо этого материального мира я через него, находясь в нем, вижу в его внутренней части духовный мир. Поэтому отношение к ближнему или отношение к Творцу в конечном счете это одно и то же. Только по отношению к человеку, по отношению к творениям представляется, так нам выглядит, что это разные вещи, отдельные, но они совершенно не отдельные. Насколько мы раскрываем духовный мир, мы видим, что он полностью облачается в материальный. Вопросы? Да, Нив.
Скотт из Англии спрашивает, что значит обучать детей, обучать их из страха, почему они должны учиться таким образом?
Маленькие имеется в виду начинающие, у которых пока нет опыта, мудрости и так далее. Чего они могут бояться? Этого мира, прежде всего, а затем духовного. Но страх — это первая заповедь, то есть это первое средство, с помощью которого мы поднимаемся по отношению к духовной реализации. Страх этого мира, как говорится, чтобы сыновья мои жили, или страх перед будущим миром. Или страх от того, что я не смогу отдавать Творцу. Страх, чтобы жили мои сыновья, или страх будущего мира, это эгоистический страх, материальный. А страх, трепет, смогу ли я доставить наслаждение Творцу, это уже духовный страх. Поэтому, прежде всего, в этом человек должен усовершенствоваться.
Асаф из Австралии спрашивает, что значит поставить прежде потребности товарища перед своими в духовном аспекте, в духовном выражении.
Я не знаю, что сказать, но Бааль Сулам объясняет нам в различных иных источниках, что именно материальные желания товарищей — это твое духовное наполнение. Можно еще понять так, что это зависит от того, какой товарищ. Если мы направляемся к отдаче и находимся в связи между со мной, то моя отмена перед желаниями товарища, как сказано, «не делай товарищу то, что ненавистно тебе», а затем «возлюби ближнего своего, как самого себя», это выражает все мое духовное развитие, то есть всю силу отдачи во мне. Понятно? Ну, продолжай.
Яир из Хайфа спрашивает, как усилить страх?
С помощью зависти, страстей, желания почести, всяких работ с окружением, человек начинает переходить от страха материального к страху духовному. В основном это зависть. Да.
Алекс из Хедеры продолжает и спрашивает, какой страх может быть прежде страха отдавать Творцу?
Страх перед моим состоянием? Насколько я добился успеха или нет? по отношению к тому, что происходит у меня сейчас, и по отношению к тому, что будет происходить со мной, скажем, после смерти, или там, как себе человек рай представляет. У каждого тут свое воображение, но есть какие-то образы?
Джон из Чикаго спрашивает, как можно достичь внутренней формы в тот момент, когда мы находимся во внешней.
Не понял я.
Как можно достичь внутренней формы материального мира в тот момент, когда мы живем внешне?
Это с помощью работы в группе. Мы начинаем постепенно оставлять образы и переходить к связям между нами. Да, Бенце, что?
Я не понял, Тора делится на две части или не делится на две части?
Делею как хочешь, я не знаю. Что значит, где написано?
То, что мы читали, как будто бы стараются объяснить заповеди между человеком и Творцом, и человеком и товарищем. Так нет такого деления?
Есть. Поскольку заповеди между человеком и товарищем, это пока что, когда они являются средством прийти к заповедям между человеком и Творцом. В твоем постижении сейчас находится какое-то облачение на Творца, которое называется этим миром, и в особенности это группа, в которой ты работаешь, как с Творцом. Ты должен представлять себе, что это одно и то же, что это только формы, облачающиеся друг на друга.
Я согласился, что это, что я и твои ближние — это одно и то же, как пишет Болеслав. Что есть еще, кроме этого?
Что значит, что еще есть?
Нет, кроме ближнего, ничего, как пишет Бальсулам, ближний и все.
Да, но мы хотим прийти к истинному ближнему, то есть это Творец единый. Но пока ты придешь к этой форме, ты должен работать с различными предыдущими формами. Что, если все, скажи все. Я не понимаю тебя. Ты начинаешь там делать какие-то еще расчеты.
Нет, я не понимаю, как здесь решился этот вопрос.
Но подумай, а пока передай микрофон Акоке.
Когда материальная реальность становится духовной в глазах человека?
Тогда, когда человек может отнестись к ближнему так, как к себе. Тогда, когда исчезает граница. Мы не приобретаем здесь свойства отдачи. Мы не можем приобрести свойства. Это мы только так говорим. Материально остается материальным. Железо остается железом. Но насколько я начинаю принимать ближнего в себя, в себе, насколько я начинаю относиться к ближнему в себе, так, как я отношусь к самому себе, над эго, которое все время растет. Потому что если это не будет над растущим эго, то я просто присоединяю его к себе. Скажем, я женился на тебе, ты сейчас стал близок мне. И, разумеется, я забочусь и о тебе. Я взял тебя к себе в сотрудники. Я начинаю заботиться о тебе. Нет, между нами должно быть эго, которое отталкивает нас. И, несмотря на эго, я все-таки тебя приближаю. И ты становишься как я. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не то чтобы я выхожу из себя, из своих рамок. Представь себе иное состояние, когда ты поглощаешь все эти формы, которые тебе представляются внешними, и весь мир твой. Да.
В этом и проблема. Допустим, когда я смотрю на десятку, я не хочу их поглощать в себя.
Это придет. Я тебе говорю. Это вскоре придет. Мне тут нечего сказать, ты почувствуешь. Ты почувствуешь, что они все просто самые близкие тебе. Что нет более близких, чем они. И даже твои родственники, твоя семья будут намного дальше. Потому что это относится к твоей душе, а то относится к телу. И тебе надо заботиться. Ты вскоре подпишешь этот контракт, ктубу, и все, ты обязан. Брачный договор подписываешь. А здесь вещь динамическая. Поручительство, которое все время исправляется, становится все более и более и более близким тебе. Это придет. Придет в такой форме, что не то, что ты выходишь наружу, а в каком-то определенном смысле, в каком-то определенном аспекте, ты вносишь их внутрь, их всех. Да.
Так что же самое эффективное сделать, чтобы их ввести внутрь и не ждать? Потому что со временем ты получаешь только все больше ударов. Что делать, чтобы не ждать?
Удары по пути ты получаешь, поскольку приходят к тебе вот эти вот формы, и бьются в тебя, чтобы войти внутрь, а ты не пускаешь их. Тогда ты чувствуешь удары.
Как же мне раскрыться им?
Ты должен вначале раскрыться. Потом это уже поздно. Потом ты видишь, что написано в Шире Ширим, песня песней. Она не готова, она не помылась, не чиста, он не хочет принять ее, дверь закрыта на замок. И что происходит? И он убежал. Ты должен сначала позаботиться, чтобы все было открыто.
Так что же это за работа по открытию, которую я должен производить над собой все время?
Раскрыть себя изначально. Это необходимо. Это с окружением по отношению к Творцу. Даруй.
«Возлюби ближнего, как самого себя» — это предложение, которое весь мир, все религии заняты этим.
Никто не занимается этим, только говорят. Да и не очень-то говорят.
Хорошо, можете ли вы лишь уточнить, в чем разница в науке Каббала с этим предложением «возлюби ближнего, как самого себя» и все остальные религии? Потому что все говорят, что ты должен выйти из себя, ты должен почувствовать другого человека, как будто бы там ты... Но все-таки есть разница.
Не знаю, получится ли у меня сейчас, потому что я уже просто выжил себя, чтобы все это объяснить. Если говорить только о разнице, вся разница — это разница между Авраамом и Вавилоном. Чтобы остаться в форме неисправленного эго и только кричать о любви, это Вавилон, а исправить себя и прийти к отдаче, когда ближний важнее, чем ты сам, это методика Авраама, хесед, милосердие. И невозможно это сделать, кроме как с помощью работы, которую установил Авраам, как работу в группе. Что он сделал? Собрал людей, организовал их и начал с ними работать над отменой эго, отменой самого себя и объединением до стадии «возлюби ближнего своего, как самого себя». И эта работа должна проводиться практически в группе, в построении окружения, во всем, чем мы занимаемся. Практически. Я нигде не вижу, нигде, чтобы люди этим занимались. Я не вижу в последнем поколении или до поколения, за поколение два, кроме Рабаша и Бальсулама, ну, в основном Рабаша, которые бы писали об объединении в такой категоричной форме, что мы должны этим заниматься, должны это делать, должны прийти к объединению, поручительству и ко всем этим вещам. Поэтому у меня вообще нет вопроса о всяких там религиях, верованиях, и вообще о всяких людях, кругах, которые как будто бы занимаются любовью к ближнему. Чем занимаются? Как они объединяются? Они исправляют свое эго? Или это им только так кажется, когда они строят какой-то кибуц или социализм? Нацистская Германия тоже занималась объединением. Зависит от того, каким объединением занимаются. У нас это методика, как объединиться, чтобы потерять себя и стать преданным окружению для того, чтобы раскрыть отдачу и взаимную любовь ради всего человечества. Не то, что ты там занимаешься каким-то там нацизмом, фашизмом, протекционизмом. Именно для того, чтобы ты пришел к форме любви и отдачи полной, абсолютной, абстрактной, которая называется доставлением наслаждения Творцу. Все. Если ты зайдешь в Google или там еще куда-то в интернет, в какие-то поисковики, ты найдешь на вот эти вот высказывания о любви, об отдаче море материала. Говорят, каждый говорит все, что ему приходит в голову. Никто там не упоминает ни Израиль, ни Авраама, а выдают это за какое-то новое изобретение у каждого, каждой религии или там... Я не хочу в это вмешиваться и начинать там что-то вообще выяснять. Я думаю, что если кто-то пока что не видит, ему эго все заслоняет, слепит ему глаза, он и не понимает, и не знает, он думает, что только он, только у него. Ну, нечего здесь делать. Мы полагаемся на методику Авраама, которую он раскрыл. Он реализовал ее при выходе из Египта. Затем Моше продолжил это, начиная с состояния у горы Синай и далее с помощью объединения. И это роль народа Израиля, и это вся его основа. Народ построен на принципе «возлюби ближнего своего, как самого себя». Если бы не было этой основы, то этого народа просто не существовало бы. Все остальные народы существуют, потому что было какое-то племя, жило в каком-то месте, или там рядом с какой-то рекой, или в каком-то лесу, и вот так они и стали народом. Мы не народ. Мы не народ. Мы не находимся в числе 70 народов мира, потому что наша основа — это любовь к ближнему, это отдача. Наша основа оторвана от материального мира, оторвана от этой действительности. Мы не нация. Антисемиты правы, что мы не народ. В их понимании, в их определениях на 100% верно. Мы — количество людей, которые связаны между собой стремлением найти между нами отдачу и любовь и подняться в этой отдаче и любви над нашей материалистической природой. Это основа нации. И без этой основы нация не существует. Народ Израиля не существует в изгнании. Нет вообще такого понятия «народ». Народ в изгнании. Когда мы были в египетском изгнании, мы были народом? Нет. Когда мы вышли, получили средство быть единым человеком с единым сердцем, находиться в поручительстве, тогда мы стали народом. Сегодня мы не народ. Это просто собрание изгнанников. Вчера у нас была передача двухчасовая о основе народа. Как она называлась?
основа воспитания в еврейской культуре. 192-я, 193-я беседа в новой программе «Новая жизнь».
Посмотрите. Был вопрос, что нам важно, почему евреи так заботятся о воспитании, почему мы сейчас говорим о воспитании, интегральное воспитание, то, что мы хотим передавать, создать между нами, а потом передать всему народу Израиля, а потом всему миру, потому что без воспитания народ не существует. У нас это так. Потому что понятие народа, страны, общества, у нас это только после воспитания. Пока Авраам не воспитал всех тех, которые вместе с ним убежали из Египта, он не создал народ. Ну, народ в понимании тогдашнем. Он не мог создать. Поэтому воспитание находится в основе нации, потому что она создает тот самый клей, который склеивает людей, иначе люди не связаны. Какая связь между мной и Эрганатом? Но с помощью воспитания, нового воспитания, любви к ближнему, мы соединяемся. И тогда мы становимся единой группой или единым народом. Но это особый народ. Это не как все остальные народы в соответствии с условиями этого мира. У нас быть объединенными — это значит принимать условия высшего мира, духовного мира. И поэтому это совершенно, совершенно противоположно всему, что принято у всех народов. И воспитание, и определение любви к ближнему. У нас любовь к ближнему — это, ты знаешь, это, по крайней мере, внутри народа. У нас это может быть только внутри народа. Иначе у нас это не может быть только внутри народа. Ты должен знать все свои основы, ты должен знать все, как связано. Иначе это будет просто народным эго. Эго национальное. То, что я все время слышу, когда говорят о национальной гордости. Это глупость. Это просто, я не знаю, это глупость из глупостей. Это, можно сказать, мать всех глупостей. У нас этого не может быть. Мы должны ограничивать наше эго в чем? Необходимо прибавлять к этому такие ценности духовные, национальная гордость, что мы более успешны, чем другие народы во всех каких-то глупостях? Ну ладно. Да.
Все, что вы говорите, так кажется, что кого-то бы, с одной стороны, людям на улице очень трудно понять это.
Я рассказываю вам после 10 лет. Разумеется, тяжело это принять людям на улице. Вы посмотрите, что с вами происходит, что необходимо начинать издалека. Поэтому мы начинаем с...
Народов мира?
Нет, с интегрального воспитания. Давайте объединимся, как будем как хорошие дети, сидеть в кругу, петь песни. Сядем, встанем. Ты не смейся, ты начинаешь с этого. Пока мы не придем к вещам, которые действительно могут коснуться сердца и немножко размягчить его постепенно.
Ну да, с одной стороны, я думаю, я знаю также и по себе, я думаю о тысячах телезрителей, которые подключаются к последнему часу нашего урока. Они знают, что мы изучаем Каббалу. И ожидают наши люди намного лучше.
Кто ждет?
Ну, окружение. Я знаю по себе, когда начал изучать Каббалу, от тебя ожидают, что вот ты начал изучать Каббалу, ты сейчас должен быть намного более хорошим человеком, понимающим, более уступчивым. Делаешь то, что тебе говорят делать, ведь это возлюби ближнего как самого себя. Ведь это наша методика. А получается наоборот, ведь наш эгоизм растет. И вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы
не выглядеть такими плохими?
Ну, я даже не знаю. Вы, с одной стороны, говорите, возлюби ближнего к самого себя, это методика.
Пока человек не сможет исправить себя с помощью экрана, и потом это происходит, он находится в таких постоянно меняющихся состояниях, когда не может себя удержать и взрывается, эго горит в нем. Каждый раз он находится все более слева, пока не в состоянии уравновесить себя правой линией. Ты не можешь это объяснить, потому что Тора...
Да, в этом проблема.
Но это невозможно объяснить.
Так что вы могли бы порекомендовать разным людям, которым говорят, как это может быть, что вот ты, изучая Каббалу, вдруг себя ведешь таким образом, вдруг так поступаешь, где твоя учеба, и человек сам понимает процесс, который он проходит, но относительно внешнего мира это выглядит совсем наоборот.
Но ты не можешь объяснить, они не в состоянии понять. Как может быть, что человек приближается к святыне, и становится светским. Они не понимают, они не могут соединить эти две крайности. У них есть только одна. Они понимают только, что злое начало, у них есть только такое маленькое злое начало этого мира, которое состоит в том, чтобы наслаждаться жизнью, и все, у них больше ничего нет. Так что ж ты хочешь? Как ты в состоянии им это объяснить? Что есть еще точка в сердце, одно относительно другого создал Творец, злое начало, доброе начало. Иногда ты в этом находишься, иногда в том. Они не слышат этого. Для них это такая философия. Ты просто говоришь пустые слова, просто морочишь голову. Что здесь делать?
Я относительно себя. Как я могу знать, что я продвигаюсь в направлении возлюби ближнего к самого себя, хотя я вижу по себе, что у меня есть намного более раздражительности, отторжения...
Чем больше ты пытаешься быть слитым со средствами, ведущими к духовному. В соответствии с этим ты проверяешь. Рав, группа, книги, учеба, распространение. Все это, если ты с этим слит, если ты пытаешься быть с этим слит без твоего эгоистического животного понимания, тогда у тебя есть шанс продвинуться. Все. А со внешним миром перестань делать расчеты. Не поможет. Они не поймут тебя. Мы должны попытаться выйти и дать им объяснение о состоянии, в котором находится мир. Если бы мир не находился в кризисе, мы бы сидели тихо. Все. Понятно, что нам не нужна была бы такая огромная машина внешнего распространения. Мы бы распространяли только науку Каббала. Все. И вообще, нечего бояться. Перестаньте говорить так, что нам неудобно, мы такие, мы сякие. Мы такие, мы не лучше остальных. Ну и что? Ну как же вы учитесь, учимся? И что же вы делаете? Делаем. Скажи ему наоборот. Именно благодаря тому, что я изучаю Каббалу, я становлюсь более эгоистичным, я могу всех обманывать, я вас всех обведу вокруг пальца. Ну, это шутка, конечно, но не надо бояться. Ничего не надо бояться, нам надо пройти эти состояния, Творец нам их подготавливает, и все, что мы должны пройти, мы пройдем. Надо принимать плохое так, как и хорошее. Просто должно быть решение, и необходимо только усилиться в нем. И вообще ничего не бояться. Да, Моше, послушай, что он тебе скажет.
Я хочу спросить, вот этот еврей, который сидит где-то там в каком-то затерянном месте.
Где?
Где-то, не знаю, в Будапеште.
Еврей имеется в виду светский, религиозный?
99%. Без пейсов.
99, это может быть выглядеть как ты.
Нет, он не выглядит как я. Это еврей с 99%.
Просто,
да, светский, без всего. Ну, может, у него есть еще какая-нибудь хорошая должность, или он даже может быть влиятельным каким-нибудь человеком. Ему можно рассказать о возлюби ближнего как самого себя, но куда он должен достичь? Он возьмет всю модель интегрального воспитания, и куда он придет? К чему? Он пока еще находится в 99%. Слияние, хасидизм.
Если ты говоришь о таких... о всяких таких еврейских организациях, или, скажем так, клубах, которые есть вокруг университетов, есть такая система Элель, в таких районах, где евреи, GCC. Что он должен делать? Ему надо понять, что сейчас в его руках средства для того, чтобы объединить евреев в GCC или в Вилеле. Ну, в Вилеле там Хабад в основном. И он может с помощью этого объединить их. Мы не религия. Мы говорим только об объединении между людьми. И об объединении евреев со всеми другими народами. И у нас есть методика, как это сделать. Поэтому нам стоит использовать это в двух направлениях. В первом направлении я встречался сейчас в Штатах с такими лидерами, которые заботятся обо всем этом, о том, что происходит. И можно работать над этим. Они очень серьезно заинтересовались. Да.
Ему нужна какая-то идеология в этом всем.
Идеология простая. Это воспитание. Я не связываю это ни с чем. Я могу это связать с историей, с Авраамом, со всякими такими вещами. Не с религией, а с основой народа, с обычной историей. Какой? Цивильной. Что наш народ вот так возник, и так он продвигался, и всегда было воспитание, и всегда оно было направлено на любовь к ближнему. Начиная с Рабби Акива, мы ушли в изгнание, теперь мы возвращаемся из изгнания, мы должны осветить народ. Послушай, как я вчера говорил с Ореном. Это чистые 2 часа только над этим, только об этом. Все. Я думаю, что это приемлемо. Быстро, пока вы ищете микрофон.
Не делай другому то, что ненавистно тебе. Кто здесь является другой, товарищ?
Тот, кто идет с тобой в пути.
Только тот, кто в пути.
Разумеется.
Цель интегрального воспитания — дать человеку какой-то набор законов, методика ориентироваться в новом мире, который мы раскрываем.
Ложь.
Объясните.
Пожалуйста. Цель интегрального воспитания — это организовать людей в группы, чтобы с помощью нашего руководства через нас к ним пришел свет, возвращающий к источнику, и ускорил раскрытие искр в них, чтобы они потом смогли прийти к более сильной связи между собой, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но не рассказываем этого.
Ну, по правде говоря, я это имел в виду. Мне кажется, что первый этап этого процесса — это раскрытие зла.
Нет, там нет раскрытия зла. Это тоже ложь. В интегральном воспитании нет раскрытия зла, и мы не говорим им об этом. Мы, начиная с сегодняшнего дня и дальше, строим только хорошее. То, что наша природа плохая, да. Но хватает нам того, что есть. Теперь над этим мы строим только хорошее.
То есть человек должен прийти, когда ему плохо? Когда ему плохо? Когда он приходит в интегральное воспитание?
Нет, человек, который приходит к интегральному воспитанию, приходит по 1001 причине. Это то, что мир его пугает, и есть у него всякие проблемы дома, в семье. Сколько бы мы делали передач с Ореном? Кризис в семье, кризис воспитания детей, кризис в народе, кризис с самим собой, кризис во всей экономической системе, экологической. Не знаю, какой еще кризис. Чего еще только, что еще только не разбилось, что еще не испортилось. Поэтому всего-навсего мы говорим, что с помощью этого мы поймем, как спастись, как успокоиться, как гарантировать себе завтра. И кроме этого, может быть, и не поэтому, а меня обязывают, учительница в школе меня обязывает, или мой хозяин на работе обязывает. И все, обязывают меня. К чему меня обязывают? Сидит какая-то домохозяйка на дома, и вдруг есть какая-то реклама по телевидению, или ей соседка звонит и говорит, есть передача, где говорится о том, как создать любовь в семье, чтобы все были в хороших отношениях. Смотри, что происходит там с детьми. И так мы должны рекламировать эти вещи. Надо дать это постепенно людям. С чего вдруг мы начнем говорить о раскрытии зла, о злом начале? Ни в коем случае. Ты видел где-то рекламу, которая занималась бы злом? Только те, которые продают какие-то там противогазы, они говорят, ой-ой-ой, покупай быстро. Иначе все рассказывают тебе только хорошие вещи, только хорошие. Иначе кто-то придет к тебе. Сколько ты учишь кабалу, и ты еще не понял, что от зла только убегают? Но твое эго, сила твоей власти говорит тебе, я сейчас приду, я им расскажу о всем плохом, я буду властвовать над ними, пусть они боятся. Смотри, каким чудовищем ты выглядишь в их глазах, и вообще ты таким являешься. Ну, Моша, что? Снова проснулся?
Да, я хочу заострить это. То есть, с одной стороны, когда я прихожу в такое место социальное, там какой-нибудь еврейский центр и так далее, они открыты всему творчеству, чтобы они могли притянуть и вытянуть деньги из государства и так далее. Они, конечно, могут использовать нас, потому что люди, которые готовы добровольно работать на них, почему бы нет? И таким образом, когда он возьмет материал, который я приготовил, это какие-то рекомендации, там, исходя из этого, может прийти свет и исправить проблемы мира?
Разумеется. А кто еще придет мне в подарок? Я и ты?
Это называется материальное, товарищи, мое духовное.
Да. Он занимается материальным, а я пока что передаю ему духовное.
То есть вместо того, чтобы я сидел здесь, мне нужно поехать в Будапешт и в разные другие места, и посидеть там какое-то время, пока они не примут наши программы, наши модели интегрального воспитания, и устроить садик детский и так далее.
Смотри, Баль Сулам, который выглядел, как ты, был одет так, как ты, он поехал в Польшу в надежде немножечко там направить рабочих во время революции. Все?
То есть, короче, выходить на улицы?
Ну, не в такой форме, более организованной, упорядоченной, но, разумеется, да.
Спасибо.
Да, Муша.
Можно ли сказать, что интегральное воспитание — это новый язык? Есть четыре языка, верно? Последний язык — это язык Каббалы, а это новый язык, которым мы связываемся с миром?
Нет. Я бы не сказал, что это новый язык. Это язык Каббалы с акцентом, как бы это сказать, в виде младенческого лепета. Вот просто так. Вы увидите, что это тот же самый язык Каббалы. О чем ты говоришь? О любви, об объединении, о взаимопреклонении, о силе отдачи, которую мы раскрываем в связи между нами. И сила, которая раскрывается, раскрывается как властвующая в нас, становится массовым разумом. Ты говоришь с ними, только используя только такие слова, но ты можешь объяснить им психологию интегрального воспитания, которое является, по сути, наукой Каббала, Сферот, Парцуфим, мирами, с подъемами, падениями, связями, Решимот. Там все есть. Только тебе необходимо будет использовать слова, знакомые им.
То есть, получается, если мне раньше достаточно было изучать Каббалу и объединяться с товарищами в группе, поскольку сегодня я должен привести весь мир к исправлению, я должен изучать этот язык, потому что мы видим, что наши товарищи, которые выходят, их не понимают.
Это признак того, что они не могут. Но для чего мы столько много говорили? Что значит «не понимают»? Откуда они берут то, что они, то, о чем они говорят?
То есть мы не можем связываться с внешним миром на языке Каббалы?
Нет, какой язык Каббалы? Этим занимаются во внешних группах?
Нет, я говорю в общем. Для того, чтобы наладить контакт с внешним миром, необходимо изучать этот язык.
Да. Это называется интегральным воспитанием. Разумеется. Что такое интегральное воспитание? Для меня это все то же самое. Но только когда я разговариваю с маленьким ребенком, или я разговариваю с взрослым человеком, умным, большим, есть разница? То же самое и здесь. То же самое. Иной уровень связи. Но необходимо учиться этому. Да.
Еще вопрос. Это то, что мне трудно понять. Да, с одной стороны, мы читаем у Бааль Сулама, есть источник, что они должны получить это от нас.
У них самих это не получится, у них нет силы. То, что исправляет, это только свет, возвращающий к источнику, и он не придет к ним сам по себе. Если они будут заниматься этим сами, это будет только усиление пути страданий. Они сейчас начали объединяться между собой, скажем, Европа начнет объединяться между собой. Как будто бы это хорошо. Они хотели быть объединенными. Если они начнут делиться, это будет нацизм. Если они начнут объединяться между собой, они придут к нацизму, возникнут нацистские режимы. Если мы их будем объединять, это будет духовное, это будет любовь к ближнему. Иначе это будет объединение каких-то отдельных мест для того, чтобы использовать остальных. Запрещено нам давать им время для эгоистического объединения. Только если мы придем и начнем их объединять, тогда из этого выйдет хороший результат.
Но. То есть, когда я начинаю думать, как мы можем прийти и объединить их чисто практически, мне трудно это представить.
Через средства массовой информации, через наши группы. И самое главное, если это проявится в связи между нами, то, что под землей находится такая подземная связь, которая всех нас объединяет, через нее мы воздействуем на всех. И все начнут понимать, о, это у них есть правильная методика, и больше нигде нет.
Вот это более понятно, что если мы объединяемся через мысли, это распространяется, когда...
Но не только мы объединяемся, если мы еще делаем такие действия, по крайней мере, в среде народа Израиля.
Угу.
Дети, неважно где, начни выходить и заниматься этим. В Каббале нам больше нечего делать. Мы уже и так более-менее известны, и тот, кто хочет прийти, приходит. Но где ты проверяешь, что человек пригодный, относится ли он к... Если мы хотим проверить, пригоден ли человек к пути исправления, то проверка, как он принимает интегральное воспитание. Если он не принимает, значит, он не пригоден, потому что интегральное воспитание — это реализация науки Каббала. Так, то, что мы изучаем в книге, в статье «Дарование Торы» и «Поручительство», что мы должны стать царством священников и святым народом в глазах народов мира, то есть быть обучающими. И поэтому именно это поле, которое благословил Творец. И на этом
одно сообщение перед окончанием. Но перед окончанием я повторю, что беседы были 191-192 о еврейской культуре. Без рассказов. Можно скачать бесплатно наши книги дигитальным образом на сайт 66books.co.l. И можно их прочитать и разослать товарищам. Итак, с 15 по 15 июня состоится... Я в тот вечер не выходил из дома. Но, может быть, на минутку. Я видел, вышел, увидел, что нечего делать на улице, вернулся. Ну, может, я задержался, потому что я помню, я вышел, я сказал... Ну, слушай, подумал, слушай, ну, ничего, нечего делать на улице. И утром вернулся домой. Ну, как будто бы я не выходил из дома, верно? Скачивание книг без рассказов на 66-м канале. Возьмите, сканируйте код и скачайте книгу на 66books.co.l. Скачивание бесплатно. Встречаемся на наших стендах на неделе книги. Yeah.